Я хочу вместе с вами прочитать несколько мест Писания сегодня. Начнем с 8 главы послания к Римлянам, с 28 стиха. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению». Я хочу, чтобы вы на это именно слово обратили. «Любящим Бога, призванным по Его изволению, по Его желанию, по Его желанию». Призваны. У Бога было желание призвать нас. Мы призваны по Его изволению. Бог изъявил свое желание таким образом. Он решил нас призвать. Слава Богу. Любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. Смотрите, не просто так призвал, но у Него есть такое видение, что ты можешь быть подобен Сыну Его. Это не просто так. Это когда читаешь эти слова, в этом есть такое какое-то великое предназначение или какая-то цель, немыслимая совершенно для простой человеческой жизни. Ты подобен Сыну Своему, чтобы Он был первородный. Вот Иисус, Он первый стоит, а потом стоит где-то через несколько человек Рустам. Мы думаем, Господи, да как это возможно? Понимаешь, у Бога есть изволение. Он по изволению своему, Он призвал тебя, чтобы ты стал подобен Сыну Его, и чтобы ты стоял с Ним в одном ряду. Я не говорю первый, но где-то в одном ряду это уже не имеет значения. Второй, или третий, или сотый, или тысячный. Хотя Иисус сказал, кто был первый, тот станет последним. И для меня это всегда говорит о том, что кто первые были, например, Петр, мы все говорим, святой апостол Петр, я согласен, он хороший был брат, был тружеником на небе Божьем, служил, был жертвенным служителем. Но вот смотрите, мне кажется, что за поколение верующих людей, сколько людей прошло, кто-то мог удостоиться большей чести, чем Петр. Последние станут первыми. Те, кто вот в вере сегодня стоит за церковь и молится Богу, кто сегодня живет на этой земле, когда больше искушений, чем в то время, предположим. И для того, чтобы служить, нужно проходить через гонения не меньше, чем где-то в какой-то стране. Кто-то может оказаться сегодня удостоен большей чести, чем первый. Возможно. Итак, а кого Он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. Здесь не написано, что они стали лучше, кого Он призвал. Нет, Он сказал, Он их оправдал. Он оправдал, Он им дал это, Он оправдал. А кого оправдал, тех и прославил. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Здесь могут люди задать вопрос, и непонятно, как же это так? Бог кого-то оправдывает, кому Он хочет, кого-то хочет ставить вперед, в рядах, какое-то лицеприятие. Но я вам могу сказать, что это не лицеприятие, дорогие. Я хочу, чтобы вы открыли еще книгу «Бытие». Оно основано на предузнании. Здесь написано «Он предузнал». А кого Он предузнал, тех Он и призвал. У Бога нет ошибок. Он призывает людей, которые имеют к этому определенный потенциал. Да, призвание Бога. Смотрите, недаром сказано, что одного из братьев Иакова и брата его Исава Бог от начала возлюбил, другого возненавидел. Почему? Нам это непонятно. Мы все относимся, ко всем людям должны относиться, вот ну как, хорошо, одинаково. Все хорошие братья, сестры, все вот детки, они бегают сейчас по улице, все они в принципе одинаковы. Мы должны на всех смотреть и радоваться, что они есть и что они так хорошо кушают. И все это наше какое-то человеческое воззрение. Бог же смотрит далеко, и Он знает. Он знает нечто о человеке, чего вы не знаете. Некоторые вещи, которые мы с вами можем тоже знать, когда мы наблюдаем за человеческой жизнью, то мы что-то можем знать. Вот, например, евреи знают, и они передают из поколения в поколение следующее знание. Вот они утверждают, Яков учил Тору, О нем мы в Библии читаем только то, что этот человек, он был человеком шатров, так назван. А Исав был назван человеком полей. Он в полях что делал, мы не знаем. Дичью он там ловил или занимался, мы этого не знаем. Он был человеком полей. А этот был человеком шатров. Что он делал? Что такое Тора? Если кто из вас не знает, это пятикнижие. В тот момент не было пяти книг. А пять книг появилось во времена Моисея. Тора – это закон Божий. И закон Божий был в самом начале. Вот когда люди появились на свет, они уже приобретали какое-то знание. Откуда мы с вами знаем, что было во времена, когда были Адам и Ева? Откуда? Это была Тора. Вот первую книгу вы открываете, Бытие. Вот это надо было знать. И если вы не знаете этого, я вам скажу по секрету, что первые вообще пять книг, они имеют стихотворный формат на родном языке, на котором было написано. И это было предусмотрено специально, чтобы нельзя было выкинуть ни одного слова. Если ты выкинешь одно слово, получится не складуха, рифма теряется. А поэтому это нужно было специально для того, чтобы это было заучено. Я сейчас представляю, вот как Наташа, она учит, сейчас занимается с детьми. Ну вот, сажают и заставляют учить ее таблицу умножения. Ну не лезет ей эта таблица умножения в голову. И я смотрю, что это Исав. Ну, в смысле, так было ему тяжело в свое время Тору учить. Вот возьми его и заставь его учить Тору. Да не хочу я, мама, меня тянет на улицу. Вот рогатку он сделал и стреляет. И она его по карманам, ну, наверное, здесь шпаргалка, тут написано 2×2, 4, еще чего-то. Нет, тут здесь скобки, здесь у него резинка, здесь то, здесь это. Вот он, здесь палочка заточенная, он это себе лук какой-то сделает. У него все мысли так. А Яков, он учил Тору, вот о чем о нем написано. Представляете себе? Почему это было важно? Смотрите, евреи говорят, он учил Тору у своего отца Исаака, у своего деда Авраама и у Моисея, прадеда Авраама, который был жив в то время. А также у прадеда Ивера был живой прадед. У прадеда был, у Ивера был живой прадед Шем, то есть Сим. Он был живым, дряхлым дедом, но был живым. Сын Ной, сын Ноаха, как это говорят, который все еще жил в то время. И все, сидел Яков у них в шатрах и учил Тору. То есть это был человек, в который вкладывалась вся история сотворения человека с самого рождения. Представляете себе? Теперь вот мы читаем. «И сварил Яков кушанье, и сам пришел с поля усталый, и сказал Исав Якову, дай мне поесть вот это красное, которое, ибо я устал. От всего дано ему прозвание Едом». Ну, я представляю себе, Едом это значит красный. То есть он был красный, потому что он был рыжий. Он родился и был красный. Но не от этого, а вот от того, что ему эта красная похлебка понравилась. И вот отсюда он был Едом. Но я вам хочу сказать, здесь есть одна парадоксальная вещь. В русском языке Едом звучит еще класснее. Человек, которому есть важнее всего, едом, все пожрал. У него есть важнее всего. Зачем ему это надо? Исав сказал, вот я умираю. То есть я каждый день хожу на смерть. То лев, то это мне. Зачем мне нужно это благословение? Зачем мне это нужно первородство? И все, он от него отказался. А Яков такой хитрый. Он ему налил, вы скажете, он так не по-христиански он поступил. Надо было за первородство, он ему за какую-то миску какого-то варева красного цвета, он первородство. Не в этом дело. Он поднял, с моей точки зрения, то, что тот бросил. Вот он бросил, сказал, мне не надо это. Ну, говорит, не надо, на тебе поклевку. Пока тут есть, он подбирает. А мне это надо. А пусть хитрость. Я хочу вам сказать, а тех, кого призвал, Бог оправдал. Я хочу сказать, а тех, кого призвал, как вы читаете, он предузнал, Бог предузнал, и потом призвал, а тех, кого призвал, тех он оправдал, а тех, кого он оправдал, тех он прославил. Вот почему я вам скажу. Давайте мы разберемся в простых вещах. В самых простых вещах. Вот вы собираетесь что-то делать. Да? Что-то собираетесь делать. И очень хорошее у вас есть побуждение. Да? И вот в процессе этих своих побуждений вы готовитесь так очень хорошо принять гостей, например, в своем доме. И вот вы с утра только этим делом и занимаетесь, и тут приходит Надина внучка, к примеру, я говорю, да? И она не купила то, что она ей сказала, или купила такое страшное, что на стол даже положила. И она берет и дает ей подзатыльник. Я ж тебе сказала, и деньги потратила, и ничего не купила. Ну, из лучших побуждений или нет? Ну, и как бы, ну, заслуженно, но уже все потеряно. Вот эта радость и все вот это умиление, которое было вокруг этого, оно уже вот из-за этого поступка уже все потеряно. И хочется как-то отмыться от этого, но уже не отмоешься. Не отмоешься, уже все потеряно, вот это вот чудное, понимаете, да? Чудное что-то. Ожидание праздника, да? Или... Ну, что-то вот это вот прекрасное утеряно. Понимаете, да? И Бог это знает. Он знает, что совершенно милосердный Отец, слаб и немощен я, как ничтожный слепец. Представляете себе, это характеристика, которую сам себе даёт человек. Я хожу без тебя. Понимаете, да? Мы хотим что-то лучшего, мы молимся. Мы стараемся, проповедуем друг другу, говорим друг другу слова назидания, выходим, и вдруг мы совершаем такие поступки, за которые самим нам и стыдно даже. И я еще раз говорю, хочется отмыться. Я не говорю о таких поступках, которые люди делают сознательно. Я сегодня открыл вот, ну, вот эту вот цитату, прочитал про Якова. Ну невозможно, когда попадаешь на еврейскую страницу, там обязательно еврейский хок, ну, вот это вот. И Сара говорит, она, Моня, я, говорит, хочу перед женитьбой тебе, говорит, открыть свою душу, покаяться во всех своих грехах, которые я совершил. Он говорит, да что ты? Ты же, говорит, неделю назад уже все мне рассказала. Говорит, да есть новая информация. То есть человек, так мы приходим к Богу. Так мы приходим к Богу, представляете себе? Мы уже все покаялись, мы уже раскрыли свою душу пред Ним, предстали, сказали, все, Господи. Теперь мы приходим к Богу, Господи, хочу тебе рассказать опять то, что я сделал. Да ты же уже вчера каялся, но есть новая информация. И так каждый день, каждый Божий день есть новая информация. Представляете себе? Но Бог знает, потому что Он знает твою сущность. Он знает, почему ты здесь, Он знает, зачем ты здесь. Он знает все твои обстоятельства, он знает. Он знает, что Иаков сидит и учится у Ивера. Он мог бы сказать, ладно, я послушаю то, что мне скажет мой папа. Папа ему сказал, ну нет, он чувствует, что что-то в этих словах не хватает. Нужно вот это что-то добавить. И так он идет к своему дряхлому пра-пра. Даже не знаю, как это называется. Я вообще это мечтаю. Знаете, для меня это такая мечта, великая мечта. Чтобы наши дети имели возможность иметь поколение. Вот он пришел к папе, спросил, теперь он может пойти к дедушке, у дедушки спросил, а потом есть прадедушка, у прадедушки спросил. И прадедушка, вот все это из поколения в поколение, это уточняется, понимаете, как-то более резкость наводится. Чтобы наши дети, они не чувствовали себя вот просто с куста свалившимися, неизвестно откуда взявшимися. В этом мире, которым приходится самим прокладывать эту веру. Тора была для Иакова уже поколение, которое знали эту всю истину. Кто лучше Сима мог знать о том, как они были в этом в ковчеге спасения, как они там спасались все эти дни, пока было... Он, кто знал, как закрылись эти двери и прочее, лучше него никто не мог знать. Остальные только пересказывали. А кто прожил это, все эти детали, то, что происходило, это мог знать только он. Представляете себе? И как это хорошо, как это здорово, когда наши старики не уходят в молодости, да, и когда есть еще поколение, хотя бы, чтобы было два дедушки, две бабушки, которые могут тебе что-то полезное рассказать. Я мечтаю об этом. Я мечтаю воспитать принимать участие в воспитании своих внуков и правнуков. Ну, дальше я про правнуков уже не знаю. Но было бы здорово, правда? А почему нет? Но все, что кто-то отнимает это у нас, это кроме дьявола никто не отнимает. Кроме дьявола никто не отнимает. Если я чувствую, что мне уже не хочется молиться, я думаю, значит, уже зажрался. Значит, уже зажрался. Что хочется, чтобы Господь приди. Я, конечно, понимаю, да, что мы должны молиться за всех наших братьев, сестер, это так важно и так далее. Но чувствуешь и говоришь, Господи, приди уже, приди. Уже, ну, как бы, как здорово, когда все это останется позади. И вот будем вместе все, вся наша церковь, все братья и сестры, будем с Господом. Это здорово, правда, да? Это лучше несравненно. Но в то же время у Бога есть зачем-то призвание. Он зачем-то призвал тебя. И у тебя есть здесь предназначение. И тогда, в то время, было у одного избрания молиться или изучать Тору, или стрелять из рогатки. И один выбирает одно, а другой выбирает другое. И сегодня та же самая картина. Итак, мы знаем, что у них случилась такая история, что вот оно произошло разделение. Два брата и два народа. Когда Ребекка рожала, когда в чреве у нее было эти два ребенка, то тогда было очевидно, два народа борются внутри себя. Она чувствовала себя, что там что-то происходит. Не просто два ребенка, два народа, вечно. И вот, проходит время, 4 книга Царств, 16 глава мы открываем, и видим, что был такой человек, царь Ахаз, он правил Иудеей. Тогда разделились уже два царства. Было Израильское царство и было Иудейское. В Иудейском царстве правил царь Ахаз. И вот что произошло. В то время Ахаз был нечестивым. Он ничего не понимал. Он не хотел ничего знать, соблюдать никакую Тору и закон. Это было ему недоступно. Он вел себя как язычники. В результате, в то время царь сирийский возвратил в Сирии Елав и изгнал иудеев из Елафа. И идумляне, да, то есть это потомки Едома, идумляне, вступили в Елав и живут там до сегодня. Ну что ты будешь делать? Вот представляете себе, это было, казалось бы, таким важным завоеванием. Вот Иаков читал Тору, Бог предузнал, предопределил, вот он определил, что этот народ будет всегда, который произойдет от Иакова дальше, это будет народ, который будет владеть или главенствовать над Едомом. Да? Такое было предопределение. И вдруг мы видим, что жизнью другого человека эти благословения и предопределения, они теряются. И вот приходит кто-то и занимает место твое, которое принадлежало тебе по праву, да, и поколение, предопределение, даже Богом предопределено тебе это. Но ты это путем своего нечестивого образа жизни, ты теряешь те благословения, те обещания, которые тебе даны Богом. Как вам это? Это же ужасно, это жалко, это потеря. Что он делает? Он, чтобы избавиться от этого, как бы, нет, это мне по праву принадлежит, кто-то против меня воюет, тут сирийский царь. Пойду к сирийскому царю. Попросила сирийского царя, приходи, сражайся со мной. Тот пришел сражаться. Теперь в благодарности сирийскому царю тот приходит и видит, какой жертвенник он. Кому они здесь поклоняются, не знают, но жертвенник какой-то языческий он нашел у этих ассирийцев. Берет этот жертвенник, приносит на место жертвенника, который был Богу, сдвигает его в сторону и ставит этот жертвенник, который он привез из Ассирии. Не привез, а копию он повелел сделать. Представляете себе? Бога в сторону убрали и поставили что-то другое. Вот теперь смотрите, Бога здесь нет. К чему это приводит? Я еще одно место здесь подчеркнул. Бог, где Бог в это время? Ну, мы, правда, здесь уже смотрим на Израильское царство, но тем не менее, когда человек отступает, где Бог? Что он, безразличен к этому? Когда человек теряет благословение, когда он теряет обетование, где Бог в это время? Здесь написано в следующей главе, 17 глава, 13 стих. «Тогда Господь через всех пророков своих, через всякое прозорливце предостерегал Израиля и Иуду». Через всех. То есть вот пророк, он говорит одно. Вот прозорливец, он говорит то же самое. «Предостерегал Израиля и Иуду, говоря: возвратитесь со злых путей ваших и соблюдайте заповеди мои, уставы мои, по всему учению, которое я заповедал отцам вашим и которое я преподал вам через рабов моих пророков». Вы поняли, нет? Бог не молчал. Бог не молчал. Он предупреждал. И кончилось, 18-е также смотрим, это был 13-й, последнее, что я хочу сказать. 18-й, чем закончил? «И прогневался Господь сильно на израильтян и отверг их от лица своего». Вот это вот закат. Это закат. Это закат отношений с народом. Потом будете молиться, израильтяне, у стены плача. Никакого храма. Только у развалин. Будете вспоминать прежние времена и все благословения, которые были как историю. И будете плакать. Поэтому стена плачет, что там кроме плача нет ничего, потому что уже это не восстановится, не восстановится, уже обратного пути нет. О чем я это говорю, дорогие мои? Вот смотрите, одно дело, когда мы знаем, что человек посвящен Богу, стремится исполнить Его волю, он стремится делать то, что Бог хочет, тогда Бог, видя его несовершенство, оправдывает его. Понимаете, да? Или накануне вечери нам следует такое место вспомнить, когда говорится, что если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы с миром. Понимаете? А так как люди не судят себя, то они участвуют в вечере недостойно. Если они сами себя оправдывают, свои дела, то тогда они, Бог, допускают до них такие вещи, что написано: многие больны, а некоторые немало даже умирают. Из-за того, что люди поступают неправильно. То есть Бог предупреждает, Он говорит, когда человек не может уже дальше управлять собой, Бог тогда в уши ему говорит, когда это не просто его добрая воля. Иаков был, конечно же, хитрецом. Конечно, и поступал многие вещи, мы не оправдываем его. Но Бог вообще на это даже не обращает внимания. Вот если мы, например, будем всегда проповедовать и говорить: вот Иаков был таким, 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 нехорошим, да? Это будет просто как звон какой-то. Это было не имеет никакого значения. Не имеет значения, понимаете, да? Или мы будем всегда проповедовать о том, что Давид согрешил. Это не имеет значения. Почему? Бог говорит: это муж по сердцу моему, все, хоть ты тресни. Но он же столько крови пролил и так далее. Да, такие условия. Люди жили в то время так. По-другому у них не было других понятий. Они так строили свои взаимоотношения. Тогда не было благодати Божией. Вы живете в 21 веке, когда есть понятие гуманизма. А раньше не было такого понятия вообще. Тогда были люди, были хуже зверей. Понимаешь, вот на этом, ну, так было, как люди управляли своими государствами. Нужно тебе прокормить свой народ, бери меч, иди, отними у другого, завоюй у врага, принеси, накорми свой народ. Так люди производили. Сейчас люди торгуют, обмениваются. Раньше люди только воевали между собой. Такой был мир. И если мы сейчас погрузимся и скажем: какой он Бог, как же он это все допускал? А что, вас было надо растоптать? Что вы ищете сегодня? Благодать во времена дикости. Сегодня наши условия несоизмеримы. Понимаете? То, как мы сегодня с вами живем. Вот в 21 веке, когда о вас заботятся, есть медицина, есть какое-то здравоохранение, пенициллин, там, ну, всякие антибиотики. В то время вообще ничего этого не было. Люди, дожившие до 35 лет, это уже были старейшинами. В то время, что им удалось жить, что ни война тебя не убила, никакая зараза, или еще подумайте просто об этом. Это реально, 35 лет, это средний возраст в то время был. Вот такая вот история. Поэтому, сколько бы вы ни говорили об учениках Иисуса Христа, которые были такими недотепами, о Петре, который от него отрекся, вы на это не смотрите. Он после этого берет Петра и говорит, он мне не говорит ему, ну что же ты, Петя, что же ты такой оказался фуфлыжник? В момент, когда на тебя напали вот эти страшные мысли, ты от кого ты отказался? Ты только подумай. Если бы Иисус так с ним заговорил, я думаю, что его ухватил удар. Он и так еле-еле вытянул это все вот эти переживания. Он ни о чем с ним не говорил, просто одно говорит, ты любишь меня? Вот это вопрос. Он, может быть, ждал, я не знаю, какого осуждения, но он кого предузнал, тем и предопределил. Тех и призвал. Представляете себе? А кого призвал, тех и оправдал. Он знает, кто мы. Он знает, что мы перст. Он знает. Не надо ему этого доказывать лишний раз. Но смотрите в свое сердце. Почему вы так поступаете? Одно дело, если ты всем сердцем хочешь служить Богу и поступаешь иногда неправильно в чем-то. Это одно. Если ты не знаешь выхода, если ты не умеешь, это одно, это грех по неведению. Он так определен, ну вот для израильского народа, в Библии об этом. Грех по неведению для каждого человека. Если это предел является природой твоего отступления, это непреодолимые условия, в которых ты находишься. Все это грех по неведению, это одно. Но если ты отодвигаешь Бога с его жертвенником и ставишь туда другого Молоха на это место и говоришь, что это теперь мое спасение, здесь Бог будет кричать тебе в уши. Остановись, остановись, суди себя сам, пока не поздно. Потому что если ты не будешь судить, здесь написано «оставил ответ». Понимаете, да? Это страшно. Этого не надо делать. Не допускайте такого состояния в своей жизни. Для этого мы делаем это вечером. Не для того, чтобы встать на зарядку. Сейчас я эту бутылочку разолью, шмякну этот стаканчик. И зарядка сразу же, и благословение попрут, и здоровье вернется. Ничего подобного. Это судный стаканчик. Он говорит о том, думай, кто ты есть. Вот это как рентген. Так берешь его, выпиваешь, и сразу же сканер пролетел, и вот все твои проплешины, которые у тебя есть в твоей душе, они все должны вылезти сейчас. Когда ты приходишь, ты должен сказать, Господь, в этом моя ошибка, таков как есть. Понимаете, да? Это не подзарядка, не подзарядка. Это то, что позволяет нам сейчас увидеть, кто мы есть. Что, куда тебя влечет? В шатер, чтобы выучить еще раз подробности истории Божией и Торы, закона Божьего, чтобы передать это другим людям, чтобы поддержать кого-то, чтобы помочь кому-то спастись. Или ты увлечен жизнью, с рогаткой бегаешь по белому свету и ни во что не ставишь Бога. Это вопрос. То ли ты действительно служишь Богу, как Давид, и перед Ним ходишь, и когда ты совершаешь поступки, Давид, еще раз, я много раз это говорил, главное его достоинство Давида заключалось в том, что он, согрешая, каялся. Так как каялся Давид, ни один персонаж библейский не каялся. Понимаете? Он когда понимал, его заносило, и как сильно заносило, что остановиться не мог. Годами это происходило. Не то, чтобы это было временное ослепление. Чтобы убить Урию Хитянина, ему нужно было построить план, устроить войну, отправить его на эту войну и поставить его в передние ряды, чтобы его убили. И еще всем сказать, отступите от него, когда он полезет туда в самую схватку. Чтобы его наверняка там убили. Это был коварный план. Он долго его вынашивал. Но когда вдруг пророк, как здесь написано, пришел и сказал ему, что это ты, тот, кто достоин, вчетверо, чтобы с тебя было взято, Он тут же, он не сказал, убейте этого пророка, за то, что он это позволил сказать это царю. Вот мой меч. Там были такие, которые, им только скажи, мы как пса его сейчас на потроха его разрежем, и все, и не будет его. Нет, он этого не сказал. Он тут же пал перед Богом на колени и стал просить у Бога прощения. Как только это дошло до твоей головы, до твоего духа, это великое дело. Это великая привычка и особенность человека, если он, услышав от Бога вдруг обличение, он готов признаться в этом, не спорить с Богом, не спорить, не говорить. Но эти проповедники, они мне так надоели. Учтите, дорогие, здесь написано, вот, что это было Божье, тогда Господь через всех пророков своих, через всех. Вот включите вы Фуртика, Фуртик будет говорить. Включите вы Кеннета Копленда, Коплин будет говорить. Коля будет проповедовать. Я буду проповедовать. Опять то же самое. И кто-то скажет, да надоели они мне все. Выключу все. Выключишь, тогда будет птица петь. И когда она будет петь, ты опять услышишь эту самую мысль. Это удивительно. Вы никогда не думали об этом? Природа, евреи говорят, если Торы не будет, тогда мы будем учиться у потоков, тогда мы будем учиться у гор, тогда мы будем учиться у птиц. Понимаете? Потому что Бог говорит через все. И ты слушаешь и видишь восход солнца, а в это время Бог духом твоим тебе говорит внутри тебя. Говорит, не делай. Все, через всех прозорлится. И считайте это за благо. Если что-то до вас дошло, не выключайте телевизор, не выключайте свой интернет. Слушайте до конца, согласитесь с Богом, падите перед Ним на колени и признайте свою ошибку. В этом есть смысл, дорогие, спасения. В этом смысл хождения перед Богом. Не спорьте, согласитесь с Богом. Пусть Господь благословит нас. Аминь.